Пожалуйста. Раф, unmute.
Так слышно? Нормально слышно? Значит, я извиняюсь, опоздание, потому что у меня с интернетом произошло сбой. Пока я понял, в чем дело, значит, вот оно взяло 2-3 минуты. Прежде чем начинать занятие, в конце я снова дам телефон, чтобы люди могли звонить, если у них есть какие-то вопросы. Значит, ну, сейчас будет продолжение того, что было в тот раз. Говорилось про то, что вот есть некий сейфер решаем Гемурим, абсолютных решаем. И сегодня речь пойдет о том, а что, собственно, такое Раша Гамур, абсолютный злодей. Ну, у каждого в голове могут возникнуть свои идеи на этот счет. Первое, что приходит в голову, это то, что ну, вот человек, который как бы серийный злодей, причем не просто там карманник или банк, а по существу там, убийство или еще что-то в этом роде. Есть другой взгляд на эту вещь. Это человек, который продал душу дьяволу. Миша, у меня исчезли с картинки.
Все в порядке, все в порядке.
Сейчас назад вернулись. Вот. А человек, который продал душу дьяволу. Что это обозначает? Что он является проводником негативной силы и несет разрушение с теми, с кем он имеет дело. Могут быть еще какие-то идеи на этот счет, что такое Раша Гамур. Но мы посмотрим, что Гемора про это говорит, которую мы изучаем. Это в каком-то смысле гораздо более интересно, чем свои собственные мысли. Собственные мысли мы знаем. Вопрос, что мудрецы про это считали. Не отметая вот этого, тех объяснений, которые были, которые приходят на ум, попробуем вникнуть, что сказано в Геморе на этот счет. Что там из того отрывка, который мы прочли, абсолютно ничего не сказано. Это странно, потому что, как правило, не всегда, но как правило, когда Гемора вводит какое-то понятие, цадик гамур, праведник абсолютный или Раша Гамур, она дает понимание тоже, что это такое, о чем мы, собственно, говорим. Здесь тоже должно быть. Вот я смотрю в книгу и не вижу. Но из опыта я понимаю, что что-то здесь должно быть. Значит, надо найти вот эту ниточку, за которую надо потянуть, и клубок он раскрутится, и мы в конце концов придем к этому пониманию, что такое Раша Гамур. Понимание Торы. Не просто понимание Торы, там могут быть разные объяснения, но вот именно в этом куске Геморы, что это значит. Так вот, где эта ниточка? Сказано всего одна вещь. Решаим Гемурим будут стерты из книги жизни Сефер Хаим и записаны в другую книгу. Это вот начало раскрутки. Они будут удалены, стерты из книги жизни. Значит, нам надо теперь понять, что такое книга жизни. Книга, сейфер. Значит, ну, по-видимому, это ясно, что это необычный сейфер, необычная книга. Это что-то там в невидимом мире. Это не просто фигура речи, так сказано красиво, а что-то определенное, какая-то там верхняя книга есть. Что за книга? Ну, В процессе изучения мы вникнем в это. Второе слово в этом сочетании, оно более понятно. Сефер Хаим – жизнь, книга «Жизнь». Жизнь, ну, мы знаем, что такое жизнь. Это в плане уже нашего опыта. С другой стороны, если мы хотим понять Гемору, мы должны как-то понять, что стоит за этой концепцией «жизнь». Не просто по опыту, по ощущению, а в плане разума. Посмотреть на это известное явление с точки зрения сейхал, разума. Вот это мы сейчас попробуем сделать. Человек – существо многоплановое. Он состоит из трех уровней. Тело, животная душа и человеческая душа. Каждый из них имеет свое проявление жизненное. Тело, оно живое. Животная душа человека – это на самом деле тоже материя, только тонкая очень. Высшая форма материи – это вот его животная душа человека, в человеке. Она имеет свою жизнь, она живая. Ну, естественно, сама душа, она тоже жива. Дальше. Значит, вот эти три уровня, они определяют градацию жизни. Первый уровень – это вот уровень тела. Тело живет. Второй – это жизнь животной души. И третий – это уровень уже человеческой души. В человеке есть три жизни одновременно, которые между собой, безусловно, связаны. Но имеет смысл погрузиться в каждую из них в отдельности, что они представляют из себя. Мы начнем с нижнего уровня, с тела. У тела есть разные наклонности, ну, скажем, возьмем еду. Человек, может быть, ему еда, в общем-то, не очень интересна. Хорошо, чтобы было вкусно, но это не есть предмет его увлечения. Может быть, другой вариант. Он пойдет в ресторан какой-то, там будет копаться в меню, выберет что-то. А в другой раз он пойдет уже в какой-нибудь японский ресторан. А в этот раз его заинтересует какая-то уже французская, может, кухня. Вот в этом смысле, вот в таком случае у человека есть жизненная связь с едой. Он живет едой. Это часть его жизни. Значит, та жизненная сила, которая есть в теле, она проявляется, проявляя интерес тому или иному аспекту, в данном случае к еде. Это часть его жизни у человека. Это вот жизненная сила на уровне тела. Она вовлекает человека, и человек как бы фокусируется на этом. Понимаешь, у него нет других интересов. Они будут высокие, может, не очень высокие. Но это вот один из интересов его жизни. Животная душа. Там тоже проявление вот этой жизненной силы этого уровня. И в чем она находит свое выражение. Ну, наука, например, математика, физика. Человек предан этому, он тратит на это время, это живо интересует, он живет этим. И человек живет вот этим, значит, у него жизненная сила его животной души действительно функционирует в этом направлении. Влечет его туда. С разной степенью. Искусство – другой пример. Тот или иной вид искусства – это другое проявление животной души человека. Наука, искусство – это тонкая организация материи, тонкая связь его с этим миром, тончайшая. Ну, вот суть в том, что тот коэх, который, та сила, которая есть у животной души, находит выражение вот в этой области. И человек живет этой областью. Третий уровень – человеческая душа. Она находит свое выражение. В чем тут специфика? Человеческая душа имеет природу нематериальную. Это то, что выше тонкой материи. Так ее сделали. Ее сделали в таком там наверху пространстве, что она нематериальна. Это нематериальное создание отправили в материю. В животную душу, в тело. Но она, по сути, нематериальна. Поэтому ее интерес в связи с нематериальными аспектами бытия. Вот если ее влечет туда, человек влечет туда, в нематериальное, тогда можно сказать, что проявляется жизненная сила, обнаруживается жизненная сила его уже человеческой души. Вот мы видим, что на каждом уровне есть этот аспект жизненной силы жизни, который проявляется согласно именно этому уровню, его природе. Природа уровня, природа тела, диктует, определяет жизненную силу тела. Природа животной души человека определяет его жизнь в мире на этом уровне. Равно как человеческая душа. То есть жизненная сила зависит от источника. Как сделан этот источник? Три источника – тело, животная душа и душа. Так. Дальше здесь еще один интересный момент, который, значит, мы разберем сейчас. Все в мире, любое явление – любой предмет, все, что Хакодыш Борху создал, имеет два аспекта – внешний и внутренний. Он сам тоже имеет эти два аспекта – внешний и внутренний. В своем проявлении он проявляется и на внешнем уровне, и на внутреннем. Все имеет эти два уровня. Тогда жизненная сила, о которой мы говорим, тоже должна иметь эти два уровня – внешний и внутренний. Вот вопрос, а как различить? Жизненная сила, внешняя жизненная сила, внутренняя жизненная сила. Сейчас мы пойдем в этом направлении. Ну, начнем с искусства, скажем, живопись. Человек овладел техникой живописи, умеет писать картины. И это, значит, вот его умение, он художник, овладел этим, этой техникой. Это действительно его вот привлекает, он пишет картины. Для него самое главное. Может, не самое главное, но очень важно. Значит, это одно. Может быть, другой вариант. У человека есть талант. Художника. И тогда, при случае он овладел техникой, он будет создавать произведения другого уровня. Что в них, в этом их, в чем отличие будет? А вот будет проявляться этот самый талант. Картина будет иметь специфическую душу, свойственную этому таланту. Картины одного художника, они не такие, как у другого. У того и того талант, он разный. Почему? Потому что этот талант, он выходит из животной души человека. Она имеет специфику. У всех людей она разная. Лица разные, души тоже. Так вот, если в картине проявляется талант, Это значит, проявляется вот внутренняя жизненная сила художника. Почему? В чем здесь сокрыта подоплека? Вот есть у человека животная душа. И там вот есть этот коэх, эта сила живописца. Она свойственна этой душе. И вот этот коэх, эта сила стремится реализоваться, выйти наружу, в красках, в мазках. Внутренняя талант, это свойство души уже, выходит наружу в той форме, которую вот здесь положено выходить в красках. Кисть выводит, получается. Это вот первый вид художника, это ремесленник. Может быть, хорошим ремесленником. Второй тоже художник. Разница жизненной силы там и там. Только в одном случае она внешняя, ремесленник. Другой – жизненная сила внутренняя. Разница. У второго есть талант. А талант – это свойство вот уже животной души. Сила такая там заложена. Так, значит, ну, поскольку мы говорим про искусство, то одно дело идея, а теперь мне хочется проиллюстрировать это метафорой. Раз про искусство, значит, нужны формы выражения от искусства. Но я в этом смысле не силен. Но я использую, значит, силу моей жены. Она написала несколько стихотворений, где вот кусочки я сейчас зачитаю. Это не будет вечер поэзии. Это только для того, чтобы проиллюстрировать вот ту идею, которая была сказана, в форме, соответствующей предмету разговора. Не про живопись, а про поэзию пойдет речь. Суть та же самая. Что она к дню рождения одной поэтессы, дням рождения одной поэтессы, Белла Абрамовна Дежур, значит, хорошая поэтесса, они были в хороших отношениях. Так вот она, значит, жена к дню рождения каждый раз писала стихотворение ей. И вот сейчас я прочту «Чувство растишье» из одного из стихотворений, которое было написано к Белле Абрамовне, когда то исполнилось 101 год. Читаю. Слушайте внимательно, что здесь на самом деле это надо ухватить идею. Идею. Как нежный пробивается росток из-под бездушного асфальта городского, так сквозь недуги, немощь, гнет тревог, прорваться, прости, стремится слово. Слово с большой буквы. Ну вот в этих четырех строках как раз и сказано, живая сила, как нежный пробивается росток. Откуда пробивается? Из земли, из животной души человека. Из-под бездушного асфальта городского слова, предметы. Но эти слова и предметы бездушные. Надо вложить душу. Нежный пробивается росток. Эта животная душа выходит наружу. Так сквозь недуги, немощь, гнет тревог, прорваться, прорасти, живое прорасти, стремится слово. Вот это иллюстрация того, что значит талант поэта. Не просто словосплетения удачные и броские, а это жизнь, которая присутствует в стихотворении. Теперь другой пример. Тоже стихотворение она написала к столетию Дежур. И сначала она цитирует тут строчки из самого стихотворения Беллы Абрамовны, которое она написала за 2 дня до ее столетия. А потом уже свои, ответ на это, которые она написала через 2 дня после ее дня рождения. Сначала вот стихи самой поэтессы. 4 строчки. не приучена молиться, Господи, меня прости, рождена я мастерицей, словом кружево плести. Так, ответ жены. На светящиеся спицы доброты, любви, тепла рождены вы мастерицею нанизывать слова. И душа неутомима их сплетает в кружева, и трепещущей молитвы сердце выдохнет слова. Она пишет, не приучена молиться, Господи, меня прости, рождена я мастерицею словом кружево плести. Вот она говорит, мой уровень. Молитва, Бог, это не мой уровень. Я здесь живу. А это и отвечает. На светящиеся спицы доброты, любви, тепла рождены вы мастерицею нанизывать слова. То есть вот ваша природа, Белла Абрамовна, через эти слова выходит наружу. Это талант. И душа неутомима, душа, их сплетает в кружева. Душа выходит наружу, и слова уже сплетаются в кружева, это не просто набор слов. И трепещущей молитвы сердце выдохнет слова. Ваша молитва, Белла Абрамовна, это ваши стихи. Молитва – это связь с тем-то, что выше человека. У поэзии тоже есть, что выше поэта. Коих поэзии, там где-то созданный творцом. Все, что есть здесь на земле, это вот имеет там наверху корни. У поэзии тоже там есть корень. Молитва, вот она идет, связь с корнем. И трепещущей молитвы сердце выдохнет слова. Это ваша молитва. Мы видим в этой вот иллюстрации эту идею таланта. Действительно, вот то, что есть в душе человека, в его животной душе, выходит наружу. Не надо думать, что есть божественная душа. Пушкин был прекрасным поэтом. У него был талант, он гений был. А связи с Богом речи нет. Это разные вещи. Достичь совершенства в животной душе своей – или человеческое, другой уровень, совсем другое. Так, теперь по поводу человеческой души. В чем там талант проявляется? Ну, мы должны посмотреть на природу. Природа у человеческой души, она нематериальна. Значит, вот в связи с нематериальным. Человек изучает Тору. Наука, в общем-то, нематериальная. В каком смысле, что Тора с неба пришла. Не значит, что в этот момент у него участвует человеческая душа, совсем не обязательно. Он активизирует свою животную душу, которая у него есть, и продвигается в этом направлении. Как узнать, а есть талант или нет? Человек имеет имя, он в веках уже звучит в плане изучения Торы. Был ли у него талант? Было ли его вот это, как бы, его человеческая душа участвовала в этом или нет? Вопрос совсем не обязательно. А где критерий? Ответ такой. Я дам ответ, но его не, так сказать, воспринять не так легко будет. Сейчас я скажу вещи, которые не на поверхности. Когда мы на Синае получили Тору, то был дан закон, было дано учение, и еще была дана, Рамхаль пишет, сила Торы. Это как бы душа Торы. В любом его вещи есть внутреннее и внешнее. У Торы тоже. Это сила Торы, душа Торы. Это и есть талант. Если человек обладает этим связью с внутренним аспектом Торы. Я не говорю, что он Кабулу изучает, это совсем другое. Что бы он ни изучал. Хумаш на уровне, там, Гемору, скрытое учение, Если в этот момент проявляется вот эта связь с душой предмета, вот тогда это значит, что у этого человека есть талант души. Это по поводу изучения. Но дальше, если человек не изучает Тору, ну, он тоже может иметь талант души. Это вот его иное проявление с нематериальными этими субстанциями. Нематериальный аспект для него часть жизни. Значит, у него есть талант. Так талант проявляется в первом, в нижнем уровне, в плане тела. Человек может, так сказать, значит, иметь тягу к этому. Это еще не талант. Но если человек принимает, так сказать, имеет в этом плане творческое начало, может творить в плане еды, значит, у него есть талант. Пример про жену. Она мне говорила, что я не готовлю по рецептам. Когда я готовлю, я смотрю, сколько надо какую пропорцию взять между молоком и там, водой, скажем, сахаром и солью. Иногда получается. Она рецептами не пользуется. Она сама. Вот, мне кажется, вот а сколько надо, столько и бросит. Это талант в плане приготовления пищи. Так что талант может быть на разных уровнях, на всех трех. Так. Дальше может возникнуть некоторая проблема, что нормальный человек обделен изначально. Что я имею в виду? Есть творение, и человек, он связан с этим творением. Если у него есть талант, то он связан специальным образом. На внутреннем образом, уровне связан с этим творением. Будь то материя тела или животная душа. Это связь с внутренним аспектом творения. Также человеческая душа связана с внутренним. А если человек нормально не имеет таланта, не все люди наделены талантом, это ясно. И получается, человек обделен. Это как-то нехорошо. И в том плане, что самолюбие ущемлено, это что, мы про это не говорим. А действительно, по существу обделен. Творение под него бедным становится. Это как-то не вяжется с общими идеями, как вообще Творец творил. Но на самом деле это не так. Он не обделен. Сам человек не может написать картину. Не дано. Но он может пойти в музей и посмотреть картину. И увидеть в ней жизнь, почувствовать. Некоторые не смогут, а некоторые смогут. И вот так человек может добраться до внутренней части, на примере, скажем, искусства, через того, который обладает этим талантом. Тот, который есть, он выразит это вовне, либо музыка, либо стихи, либо наука, либо вот, живопись, что угодно. И дальше можно к этому присоединиться, подключиться, не имея этого таланта. Тем не менее, человек так создан, что есть он, и у него есть возможность, так сказать, вникнуть в это и получать эту связь, эту жизненную силу. У него тоже есть этот коэх, просто он не имеет таланта. Для этого надо, конечно, поработать, чтобы получить, значит, подсоединиться на уровне тела, это нетрудно. Мне однажды сын там, ему подарили бутылку, босс подарил бутылку вина, крайне дорогую. Я уж не помню, как оно было сделано и сколько лет его готовили, но сын мне дал бутылку, значит, рюмочку. Я попробовал, я оценил. При всем моем, так сказать, нечувствительности вот к этим вещам, ну, вкусно и вкусно, больше ничего не надо, лишь бы невкусно не было. Но вот тут я ощутил этот букет. Сам не имею таланта, но могу оценить. Так на любом уровне. И на уровне искусства, у кого вот есть возможность, на уровне науки, у кого есть возможность. И также в плане человеческой души. Но вот в плане, конечно, животной души, тут подключиться гораздо труднее. Надо растить в себе эту чувствительность к тому или иному виду искусства или науки. Науке надо пройти серьезный путь, чтобы, значит, вникнуть в это действительно. А что касается человеческой души, тут еще больше усилий нужно. Но это понятно, вот эта градация. Чем более ценен предмет, тем более надо за него заплатить, большую цену дать. Бесплатно не бывает. Так оно устроено. А устроено хорошо. Что-то о жизненной силе. Теперь несколько минут на то, чтобы посмотреть на этот вопрос с точки зрения чисел. Слово Хаим. Хаим. Жизнь. Гематрия 68. Та же самая гематрия у слова Хахам. Хохам. Мудрец. Очень странно. Мы говорили о трех уровнях жизненной силы. Трех уровнях жизни. Тело, животная душа и человеческая душа. Когда мы берем слово само по себе, жизнь, оно нас соединяет лишь только с одним из этих уровней. С уровнем человеческой души человека. Ага, мудрец. Это странно. А где те два других? Там же тоже есть жизнь. Ну, ответ, в общем-то, подобрать нетрудно. Если вот эта человеческая душа отходит, что случается с телом? Оно теряет свою жизненную силу моментально. Этому телу уже не до еды. А животная душа, она тоже теряет свою жизненную силу. Хотя мудрецы в Кабале говорят о том, что там часть души, хавел де гарми, термин такой, остается в покойнике. Но он, это они так говорят, но он не, ему явно не до картин, у него другие интересы уже, не до живописи. Тоже жизненная сила ушла. Сама человеческая душа, она вышла из тела, она стала более живой. Она ожила. Когда она находилась внутри человека, цели, она в основном спала. Когда проявлялась, это очень хорошо. Но не имела той жизненной силы, которая свойственна на самом деле ее природе. Она была в тюрьме, в камере. А сейчас она на свободе. Она ожила. Вот мы видим, из всех этих трех жизней лишь самый верхний, по сути, жизнь. Поэтому число 68 адресует нас именно к верхнему уровню. Ага. А душа, она вот сихлис, разумное это ее свойство. Поэтому из этих трех уровней именно уровень человеческой души связывается с жизнью. Все остальные Поскольку вот это верхнее вошло в человеке, дальше оно проявляется на разных уровнях. Оно делает оживление животной души, оно начинает быть живой, и у нее уже свой закон функционирования. Но источник для нее не она сама, а человеческая душа. Равно как и тело живое. Что оно живое, что есть живая человеческая душа внутри этого тела. И воплотилась вот на его уровне телесном, ну вот так жизнь и получилась у него. Число нас интересует только к этому. Дальше есть другая причина, почему здесь слово именно хахам. Если мы отвлечемся от человека и перейдем к творению, оно, ну, условно говоря, имеет 10 уровней. И самый верхний уровень, он как раз называется хохма, ахма. Там есть, правда, еще который повыше, кетер, 10 уже, если идти снизу. Но это не столько само пространство, сколько его чертеж, план, что ли. А где реализация начинается, она начинается с этой хохмы, с хохмы. Это корень, получается, самое верхнее, начало. Вот там оно и есть жизнь. 68. Хаим. С нас число учит уже не в плане человека, а в плане мироздания, с чем связана жизненная сила, жизнь. Она связана с корнем, с началом. Вот оттуда жизнь. Поэтому человек, который хочет получить жизненную энергию, но он должен либо упражнения делать для тела, либо в музей ходить, или на концерты, это для животной души. Что там происходит за счет таланта других, подключение вот к этому источнику. Он хочет подключиться к источнику более высокому, тогда, ну, он должен найти что-то, что подключает. Что подключает? Ну, вот я знаю, такая вещь, как Тора. Она таки подключает. Что надо каким-то образом изловчиться, заплатить. Бесплатно не дается. И что можешь, оттуда и взять себе. Что дадут. Так. Другой вариант числовой. 68 – это хаим, жизнь. Дальше у нас в обиходе есть такое число 18 – хай. Жизненная сила. Ну, ясно, что жизнь, жизненная сила – это одно и то же, по сути. Так вот, давайте посмотрим с точки зрения чисел, проанализируем. 68 – это 18 плюс сколько? 50, так? 18 плюс 50 – это будет 68. Что такое 50? Мы находимся в рамках жизни, 68 – жизнь. Хай – живое, живой. Тоже жизнь. И вот число 50 возникает. Что это такое? 50 – это одно из обозначений корня творения бины, 50 ворот бины. Тогда давайте оценим это числовое соотношение. 68 – это 18 плюс 50. Мы получили числовое значение, соотношение. Что оно значит? Интересно. Получается, что бина, вот это число 50, это корень творения. Он излучает, условно говоря, жизненную силу 18. Это излучение идет, попадает на какой-то объект, и получается число 50 плюс 18, 68, жизнь. Объект становится живым. Вот образование жизни на духовном уровне в плане творения. От бины, от корня шефа и достигает того, чего достигает, и дает жизнь этому объекту. Вот что такое жизнь в плане духовном. Вот как ее получить. Так. Дальше, ну, пока с числами, значит, на сегодня хватит. Много чисел не будет. Я уже это обещал. Дальше, если мы хотим вникнуть в этот аспект жизни, что такое жизнь, нам никак не обойти стороной такую вещь, как Эйцхайм, древо жизни, которое находится в Ганейден. Но сейчас тоже там есть. Ганейден никуда не ушел, просто мы не там. Значит, вот у нас будет теперь путешествие туда, в Ганейден. Я в качестве экскурсовода. И мы начнем это путешествие с прошлого, потому что Ганейден реально там в прошлом для нас, в Торе. Начнем издалека. С первого перек Пятикнижия. Здесь сказано, Хакодеш Боруху сказал, секунду. Майом Элуким сказал Элуким, Тадейш Хаорец и произрастит земля Эйц при осе при. Дерево фруктовое, плодовое, вернее, эйц при, осе при, которое делает при, плод. Такой был приказ, что земля сделала. Читаем следующий пасук. И вывела земля эйц осе при. Дерево, делающее плод. Мудрецы обращают внимание. Было сказано, земля должна сделать эйцпри, дерево плодовое, которое делает при. Что земля сделала? Она сделала эйц, дерево, которое делает при. Плод. Что произошло? Сказано было одно, она сделала немножко другое. Комментаторы объясняют, Медраш объясняет, что по замыслу Творца надо было сделать дерево, которое само по себе является при, имеет вкус плода. Вкус дерева и вкус плода одно и то же. Это был замысел. Что земля сделала? Она отклонилась. Она сделала просто дерево, оно вкуса не имеет, как мы знаем. А оно уже сделает плод, который имеет вкус. И вот возникает вопрос. Почему она так сделала? Минраши про это не говорят совсем. Как она могла не послушаться Творца? Ну, человек, понятно, он может не послушаться, но есть выбор. И он может либо пойти в одну сторону, либо пойти в другую сторону. Либо делать, как ему велено, либо делать, как он сам хочет. Но это если у него есть выбор. Земля, какой выбор у нее? У ж нет выбора. Как она могла не послушаться? Это интересный вопрос, и не такой уж простой. Мы исходим из того, что Земля не имела выбора. Но когда мы имеем дело с физической землей, карка, почва, ну, там выбора нет. Но здесь Хумаш в этот момент говорится не о физической земле. Что-то о сотворении мира. То есть не физическая земля, а там корень земли, а отнюдь не физический. Ну, а раз так, мы говорим не о физической земле, о той верхней земле, у которой есть своя душа, может, у нее есть выбор тоже. Мы же не знаем. Нас приучили к тому, что ангелы Малахим, они не имеют выбора. Это не совсем так. Есть медрошим, которые говорят, что они не совсем слушались иногда Творца. Но даже если предположить, что та верхняя земля имеет какой-то выбор, в этом месте она не могла, не имела никакого шанса поступить по своему усмотрению. Почему? Очень просто. Речь идет о создании мироздания. Ответственность за мироздание – он. И тут не могут быть не может быть никакого отклонения, никакой самодеятельности абсолютно. Потом уже, когда начинает функционировать, ладно, имеешь выбор. Но в плане создания тут все однозначно. Поэтому как она могла сделать не так, как ей было приказано? Давайте вникнем в это дело. Земля – это символ материальной природы. Символ материи. Даже когда мы говорим о той нематериальной земле, о корне земли материальной, мы говорим о корне материи. Это тоже материя, то на том уровне, который для нас не материя. Для нас это духовное, но это духовное корень материи, поэтому на том верхнем уровне это тоже материя. Та вот, в корне, материя в корне. Как бы. Так вот, земля это олицетворяет материальность. Свойство материальности неадекватно воспринимать небо. Это свойство материальности. Простая иллюстрация. Я не знаю, сколько сейчас человек на занятии, но предположим, 10, предположим. Я вас уверяю, что каждый слышит то, как ему слышится. Я говорю одно, но каждый воспринимает в соответствии со своим ухом. Его материальный приемник не позволяет ему адекватно воспринять то, что говорится. У каждого своя интерпретация. Чтобы научиться действительно слышать, это надо тренироваться, должно быть искусство. Слышать лектора. Вот свойство материи. Не пропускать адекватно все, что идет сверху. Так вот что здесь получилось. Творец сказал, Вайомер Луким, чтобы получилось существо, которое не будет адекватно воспринимать его приказ. Это было его желание. Он сказал, чтобы вот такое получилось. И оно, это существо, так и сделало. В этом и был приказ. Ты, земля, должна быть такой, которая не может адекватно меня воспринимать. Для чего? А вот чтобы потом из тебя был сделан человек, оформлен Хадама, как сказано в Хумаш, из земли, который будет иметь выбор. А чтобы иметь выбор, здесь должен быть сбой. Если это адекватное восприятие небес, это уже нет выбора. Чтобы был выбор, должна быть какая-то заслонка материальная. Материальная природа человека диктует выбор. Из нее не будет выбора. Вот в этом идее мы дошли до пасук в Хумаш, который дает корень, объясняет, откуда появился выбор у человека. Читаешь этот пасук 10 раз, можешь читать, и не увидишь, что здесь на самом деле речь идет об эхире, о выборе. А именно так дело и обстоит. В этот момент была заложена в творение эта сила выбора. А дальше она реализовалась в человеке. У него есть тело. Он сделан из земли. Изначально. Дальше возникает вопрос, когда человек, используя свой выбор, Адам, не послушался Творца, он получил проклятие. И еще земля была проклята тоже. Она будет прирастать шип или пень растить. Земля тоже получила проклятие. А причем, что она сделала плохого? Человек сделал. Но не она. Почему она получила проклятие? Это правомерный вопрос. А тех людей, которые мыслят линейно. Но творение сделано нелинейно. И справедливость Творца, она нелинейная. Земля ничего плохого не сделала. Но тогда, в момент ее создания, она не послушалась. У нее там своя душа была, как во всем, есть внутренне и внешнее. И она пошла на перекор приказу. Она тогда не имела выбора никакого. Всевышний это запрограммировал, что она не сделает то, что он попросил, что он приказал. Он запрограммировал. Она не имела выбора. Не виновата? Почему наказана? Почему проклятие получила? Это вопрос на линейном уровне. Но смотрим, как на самом деле развиваются события. Адам, человек, за счет этой материальной природы, земной природы, он сбивается с курса. Килкуль, разрушение, проклятие получает. А дальше, ну а что ему делать? Дальше надо либо катиться вниз, либо исправлять. Тикун. Вот когда он будет делать тикун, если он пошел в этом направлении, тогда его материальная природа тоже должна включиться. Она тоже будет иметь свой голос. Ей тоже надо будет свернуть со своего пути, когда она пошла вниз. Это совместная работа души и тела у него может сделать исправление. Тело тоже участник. И тогда награду получит не только душа, но и тело. Земля будет вознаграждена. А тогда она была как бы ни за что, не виновата. Но потом, поработав, она получит вознаграждение в форме человека. Вот это нелинейная справедливость. Так это работает. Ну хорошо, мы, значит, начали сотворение мира, и вот мы будем приближаться, на следующий занятие пойдем в Ганейден уже, как там дело обстояло. Значит, сейчас запишите, пожалуйста, телефон, прежде чем приступим к вопросам, я дам снова телефон, два телефона, американскую линию, кто в Америке, тем выгоднее звонить по этому номеру. Пока люди готовят, я хочу сказать, что к следующему занятию подготовьте хумаш. Мы будем изучать целый ряд псуким. Надо будет смотреть в текст. Значит, телефон такой. 718-734-59-18. Телефон израильский. 053-314. 24-71. Так, теперь, прежде чем приступим к вопросам, пару вещей я хотел сказать. Значит, вот я сейчас веду занятие, и я вижу, ну вот, ведущего, и я вижу два изображения. Себя не в счет, я себя тоже вижу, но я не считаю. и одну фотографию, так? Мне было бы легче и приятнее вести занятия, если было больше людей на экране. Да, получается, как бы я с людьми. Это не обязательно. Я понимаю человека, который по какой-то причине не хочет себя. Мне было бы более comfortable, комфортно. Еще раз говорю, хотите так сделать, я, значит, хорошо. Нет, никаких претензий нет. Теперь, что на самом деле выдвигается в плане уже требования? Не пожелание, а именно на границе с требованием. Я объясню, почему. Вот есть человек, у него есть такая штука, как телефонный аппарат. И он всегда рядом с человеком. Мы живем в 21 веке. Но сейчас он находится по туре. Это не 21 век. Поэтому, когда приходите на занятия по Zoom, вам удобно, вы сидите в квартире, отключайте телефон. И после этого занятие начинается. Есть определенный способ, метод изучения Торы. Эти две вещи – жизнь. Телефон – это жизнь, связь с жизнью. И Тора кто-то должен выиграть. Вот пусть один час в вашем дне выиграет Тора. Если телефон включен, жизнь не уступает. В этом суть. И человек, когда приходит на занятия, я очень-очень рекомендую выключить телефон. Я его оставляю, почему? Что если какой-то сбой будет, чтобы я мог с ведущим занятия связаться моментально. Но это вот только моя и его проблема, больше никого. Что-то вот второе. Теперь, пожалуйста, значит, две группы вопросов. Первая по теме, а вторая уже можно вне темы. Пожалуйста.
Можно... Здравствуйте. Да. Спасибо. Можно вопрос по поводу, значит, связи этих душ? Может быть, вы потом будете говорить, потому что сказано, что в крови душа, это имеется в виду животное, как, значит, там все это происходит?
Когда говорится «в крови душа», имеется в виду, по-видимому, я скажу так осторожно, по-видимому, с большой степенью вероятности, именно животная душа. Но это очень трудная концепция «в крови душа», она в Каболе разбирается. Это трудное для понимания, и я предлагаю не входить в это. Она действительно очень серьезно, глубоко изучать Каболу, чтобы проникнуться этими вещами. Человек может 10 раз слышать про это, но все равно не будет этого понимать. Лучше оперировать животной душой, как вот с тем, как сегодня на занятии это подавалось. Есть вот какое-то создание внутри человека, которое называется животная душа. Это тонко организованная материя, которая присуща человеку. У животного нет такой души. Душа, животное имеет душу. Но его душа, это на уровень или на 10 уровней вниз по сравнению с животной душой человека. Животная душа человека – это очень высокое образование. Я предлагаю именно таким образом смотреть на животную душу, а не с точки зрения посуг «душа в крови». Там мало что можно разобраться. Вот если так смотреть, то можно действительно понимать и оперировать этим понятием. Еще, пожалуйста.
А можно, да, и как бы источники, откуда вот такое понимание? Или просто это выводится из Каболы на основании вот этого, что в крови душа? Я прошу прощения. Да, это просто у меня мама в больнице, и я поэтому не отвечаю. Я прошу прощения.
Бывают исключения, да, мама в больнице, это... Так вы с нами или с мамой сейчас? Она шла к маме. Еще вопросы какие?
Можно я задам вопрос? Я не совсем понял, почему бина связана с цифрой 50. Может, вы сможете снова вернуться к этому?
Вы не поняли, что я не объяснял здесь. Я это оперировал числом, которое еще так известно. Значит, почему именно 50, так? Это каббалистическое понятие. Говорят про 50 ворот бины. Это, наверное, слышали. Это не значит, что 50 уровней, куда надо подниматься по числу. 1, 2, 3. Это не бухгалтерия, это не арифметика. Это число, которое адресуется к этому корню творения, которое называется бина. Почему именно это число? Так? Но для этого же надо изучать скабулу, вот все вещи. Там. Я могу сейчас терминологию говорить, но это ничего не даст. 5 гвурот, 5 хасидот. Но это, вот число 5, оно там возникает. Отсюда и 50. Нам не надо в это вдаваться. Постепенно надо действительно начать изучать, не то, что начать, а продвинуть свое направление. Кое-что все-таки я скажу, чтобы можно было пощупать. Раз был, я не хочу отправлять человека с нищим. Имя Луким. Имя Творца. Первые 3 буквы Алеф, Ламет, Хей. И матери 36. 36 отвечает самому творению, 6 дней творения. 6 на 6, 36. Я на занятиях много раз это объяснял. А окончание ют, мем. Ют – это 10, мем – это 40, в сумме 50. Вот здесь это имя Луким. Оно в своем окончании указывает на то, откуда эти первые 3 буквы выросли. Ют, мем – 50, это корень творения. А дальше 36 – уже само творение, первые 3 буквы. Вот так в имени Луким имеется это число 50 и само творение. Вот отсюда мы видим, что 50 – это действительно корень творения, а корень творения – это бина. Я так на пальцах объяснил эту каббалистическую концепцию бины, как она вкладывается в это имя Луким. Еще, пожалуйста.
Рэбе Виктор, можно вопрос? Вот вы, может быть, я что-то не поняла. Вы говорили так, про...
Если не секрет.
Это Загара.
Ага, так.
Вот вы говорили про Беллу Дежур, ее стихи, да, и Пушкин. Я что-то не совсем поняла. То есть как бы есть божественность в ее стихах и нет божественности в стихах Пушкина, или я что-то не поняла?
Я имел в виду вот что. Когда человек обладает действительно талантом, поэзии, скажем, это значит, что он подключен вот к этому как бы верхней силе поэзии. Что все имеет свой корень там наверху. Это сплетение слов так, что нечто возникает, что действительно на определенном уровне отражает творение. Пушкин пишет стихи, например, там «Мороз и солнце, день чудесный». Он определенный аспект творения выразил в слове. Это умение связать творение со словом, этот коих вот этой поэзии, он, Пушкин его не придумал, он существует наверху. За счет своего таланта он к нему подключается. Он гениальный, значит, действительно до него доходит. И возникает вот то произведение, которое здесь, стихотворение или поэма, что у него есть, здесь внизу. Так вот, талант – это то, что есть в животной душе человека, чтобы позволяет ему как-то воспринимать вот этот верхний корень. Если он действительно его воспринимает, то он гений. Если не совсем, а так, тогда он имеет талант. Теперь, вот этот верхний корень – это не Бог. Это не творец. Не надо думать, что талант он от Бога, что он при этом выразил, значит, что-то божественное здесь, этот поэт. Почему я про Пушкина сказал? Потому что Пушкин, он никакого отношения к Богу не имел абсолютно. Это видно по его стихам. Напрочь. Тем не менее, у него был талант. Вот для этого я привел Пушкина в пример. Я ответил на вопрос.
Я не совсем понимаю. А Белла Дежур имела отношение к Богу? Я думаю, что
она про уже... себя написала, Господи, не научена молиться, Господи, меня прости. Она сама сказала, что она не имеет к этому отношения. Это ее слова. У меня нет оснований ей не верить. Почему я должен ей не поверить? Она сама про себя так сказала.
Ну, мне кажется, что, наверное, тогда если... что любой поэт тогда или любой композитор, он не отражает, так сказать, Бога, он действительно отражает вот этот корень таланта, и все, любой.
Значит, тут вопрос несколько сложнее. Здесь ситуация такая, значит, у человека, помимо его животной души, есть еще человеческая душа. Угу. Животная душа может проявляться так, что она воспринимает человеческую душу, и тогда в ее функционировании еще два аспекта. Ее собственной животной души, очень тонкий, и помимо этого божественный аспект, что он идет от человеческой уже души. И тогда то, что рождается у человека, можно сказать, что это рождается как соединение этих двух аспектов, и тогда, может быть, здесь можно усмотреть и нечто более высокое. Но я как бы сомневаюсь в этом. Мы понимаем, здесь просто в этой животной душе возникает еще какое-то специальное проявление, звучание, которое трудно, так сказать, поймать. Но если оно есть, оно выйдет на картины тоже. Но не более того. И здесь очень легко ошибиться. Пример. Фёдор Михайлович Достоевский. Он написал роман «Братья Карамазовы». Там один из братьев молился Богу очень-очень усердно, но вдруг он обнаружил, что вот то место, куда он обращен, там дьявол. Но принять в этих нематериальных аспектах что-то за божественное, это нетрудно принять. Но действительно так или нет, это вопрос. Вот мой ответ. Но дальше вот это, здесь есть такая вещь, когда животная душа, она подключается к человеческой душе, и тогда ее проявление в этом мире будет уже носить более высокий аспект. Человек будет смотреть, я сейчас доведу мысль до конца. Человек будет смотреть на дерево, и он будет видеть душу этого дерева. Он с душой этого дерева будет контактировать на уровне не просто таланта животной души. Он будет смотреть, он будет жить в Цфат, например. Он будет видеть разницу между Цфат и Иерушалаем. Его животная душа будет это ощущать. Любое проявление человеческой души, оно все равно идет через животную душу. Что это как бы окружает человеческую душу. Высокие проявления все равно проявления через животную душу. От этого не уйти. Но они уже сами по себе были более высокими, более глубокими. Можно писать стихотворение про Бога, сплести слова вместе. Там не будет никакого Бога. Абсолютно. Но если человек действительно для него это значимо, и он это как-то выразит, я полагаю, это проявится, можно будет почувствовать. Например, Рамхаль, он писал там пьесы тоже. И там главными действующими лицами была Нашама, например. Такая особа была. Там, я полагаю, были уже произведения божественные. Не знаю, насколько он был мастером, насколько у него талант в этом был, это я не, это никто не знает. Но, по крайней мере, вот это начало он только свое выражал в своей животной душе. Вот это то, что я могу сказать на этот счет. Еще вопросы?
Ну, скажите, а целим, понятие целим, это связано только с человеческой душой или с животной тоже?
С человеческой. Мы целым луким нас сделаем при помощи человека, при помощи целым, да целым, целым, только человеческое. Еще.
Добрый вечер. Спасибо за лекцию. Благодарю. Скажи, пожалуйста.
Можно имя, если не секрет?
Я Фрейда Виктория. Я была у вас когда-то.
Из Германии, да?
Да, я была ученицей.
Узнал, да. Да, я слушаю.
Я бы хотела спросить, что вы имеете в виду про цену, заплачена цена? Первое, второе, я тут конспектировала. Второе, что вот какую-то цену, что это такое, в качестве чего?
Я это поясню. Да. Ответ такой. Значит, человек, ну я про себя просто скажу. Я хотел изучать Тору. Значит, чтобы получить это, надо было вкладывать усилия, время. Я вот это моя плата была. Время, усилия, то есть я свой внутренний кайхот расходовал и фокусировал вот на этом предмете. Дальше человек, который приходит на занятия, как он должен заплатить? Я заплатил. И не один год платил. И продолжаю платить. Это очень хорошо. Я просто закатил себя в пример, чтобы проиллюстрировать. Дальше человек пришел ко мне на занятия. Ему тоже надо заплатить, если он хочет получить это через меня. Нет, меня через меня. Как заплатить? А вот он должен, значит, внимательно вслушаться в занятия и дальше поступить, как моя жена поступала, вы ее знали. Она поступала. Она после занятия на следующий день прослушивала по компьютеру, никуда не отвлекаясь. Я видел, как она слушала. Она входила в это занятие. А потом, если посложнее занятия, она еще раз прослушивала. Вот это была плата. Она знала меня лучше, чем любой другой. И это легче, чем любому другому было воспринимать, что я говорю. Это плата. Как заплатить за занятие, чтобы оно вошло в тебя? Надо его слушать столько раз, пока оно не войдет. Плата, а вот в этот момент не должен человек заниматься делами. Мыть посуду и заодно слушать. Это плата. Надо, чтобы взять от жизни, чем-то от жизни пожертвовать. Это плата. Вот так.
Спасибо. И еще такой вопрос. Спасибо. Вот сейчас. Молитва. Помогает ли молитва плюс усилия? То есть какая роль молитвы?
Роль молитвы для чего? Еще раз вопрос. Я не расслышал.
Значит, роль молитвы. Помогает ли, входит ли это в цену усилия, которые потом человек получает? Ну, как бы, какая вот часть молитвы?
Значит, если человек хочет чем-то овладеть, и для овладения этого нужно прибегать к каким-то сверхъестественным вещам, он может помолиться. Это может сыграть роль в приобретении. Иногда я это использую, когда я не могу понять, что сказано в Геморе. Я прошу наверх, чтобы мне как-то это прояснили. То есть иногда надо это тоже, в случае, если действительно необходимо, включать это тоже как способ приобретения того, что хочешь приобрести. Еще. Рад вас видеть был. Теперь можно вопросы не по теме тоже.
Извините, я пишу в чате, там, наверное, не видно. Я хотела спросить вот насчет этой платы. Тут тоже тонко, потому что вдруг может она быть за счет благополучия близких, например.
Еще раз повторите.
Плату, которую мы платим за то, чтобы, так сказать...
Ага.
Это цена, так сказать, она может быть высокой за счет благополучия близких, окружающих.
Я понял вопрос. Значит, ответ такой. Я сошлюсь на Виленского Гаона, Гра. Он говорил, что Талмид Хахам должен быть похож на ворона. Как-то, я не знаю, я это вранье не изучал, но у меня сложилось впечатление такое из того, что я вот от него слышал, что он не заботится о птенцах. Вот он выдвигал эту идею, что если хочешь достигнуть успеха, тогда ты должен жертвовать, в частности, близкими тоже. Сам он так шел по этому пути, кстати. Я знаю, не знаю, правда это или нет, потому что про них, этих людей, которые знаменитые, разные небылицы ходят. Я не могу гарантировать, правильно это или нет. Но я просто приведу пример, который я слышал, как будто бы с ним произошел. Он не видел свою родную сестру 50 лет примерно. Она пришла к нему, приехала. Он вышел, поздоровался с ней и ушел назад дальше учиться. Я бы так никогда не поступил. Но он так поступил. Не мне его судить вообще, если было это на самом деле. Но если это так, то это другой пример, когда человек выбирает именно такой путь. Это не значит, что ему надо следовать, совсем не обязательно. Но вот как идея, чем-то надо жертвовать. Значит, хорошо, когда партнер тоже идет по этому пути. У меня с этим не было никакой проблемы. Мой жизненный партнер, он, ему это было радостью. Я шел в Ишу, она шла со мной в Ишу, как бы. Вот. И когда я уходил с работы, у нее тоже не было с этим проблемы. Но, значит, может случиться так, что здесь есть какая-то конфликтная ситуация, да, это выбор человека. Надо, так сказать, подумать и с умом поступить, не рубить с плеча, а в тех обстоятельствах, в которых находишься, найти правильное продолжение.
А, и может быть, для женщин и мужчин тут разные, как бы, правильные решения.
У каждого своя индивидуальность, своя ситуация. Решение должно приниматься в соответствии с той конкретной ситуацией, которая есть. Нет шаблонов. Люди не шаблонированы.
Спасибо.
Я еще раз говорю, что не обязательно жертвовать семьей. Совсем не обязательно. Надо хорошо взвесить, в чем выигрыш, в чем проигрыш, и после этого идти вперед.
Спасибо.
Еще? Можно вопросы не по теме тоже. Ну хорошо, тогда в следующий раз нам предстоит интересная экскурсия. Я знаю, что люди некоторые ездят там, за границу. Смотреть, где что есть, где папуасы живут, а кому медведи на Северном полюсе интересно, мы поедем в другое путешествие. Всего хорошего.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.